Я прочитаю Евангелие от Иоанна, 20 глава. Потом говорит Фоме, 27 стих, «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои». И не будь неверующим, но верующим. Братья, я не имею в виду, что Пасха... У меня не пасхальная проповедь. Выделить мысли рассуждения предлагаю вот какую. Не будь неверующим, но верующим. Вы знаете, друзья, что удивительно и что настораживает, что эти слова сказаны апостолу. То есть не человеку, который где-то встретился по дороге, нищий, то ли верующий, то ли неверующий, больше неверующий. Вот. А эти слова сказаны апостолу. Не будь неверующим, но верующим. Ну что удивительно, друзья, то что... Ну неужели Фома был неверующим? Ну вот называют его неверующим. Ну как же так неверующим, друзья? Скажите, вот я немножко с вами, ваше мнение хочу послушать. Когда уверовали ученики в Иисуса Христа? Когда они уверовали? Ну вот, какой вы помните момент, что ученики Иисуса Христа в Него уверовали? После воскресения, да? На море уверовали. Когда буря была, так же, да, сказали, истинно ты Сын Божий. В гроб зашел и уверовал. Вы знаете, друзья, ваши ответы очень хорошие, что вы помните интересные моменты, когда ученики уверовали. Но посмотрите, Андрей своему брату Симону говорит, мы нашли Мессию, о котором писал Моисей и пророки, Иисуса, сына Иосифа из Назарета. Вы помните, да? Нет, это из Назарета другой ученик сказал. Мы нашли Мессию, что значит Христос. И привел его к Иисусу. Значит, уверовал Андрей, что Иисус есть Христос? Уверовал. И то, что о нем писал Моисей и пророки, то есть не ошибся Андрей. И он его Мессией называет. То есть тот Мессия, которого Израиль ждал. И Христом его называют. И Петр пришел к Иисусу Христу. Филипп находит Нафанаила и говорит, мы нашли Иисуса, сына Иосифа из Назарета. Из Назарета может ли быть что доброе? Пойди посмотри, Филипп говорит. И Нафанаил, когда встречается со Христом, сказал, Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев. То есть тоже уверовал, да? Это первая глава Евангелия от Иоанна. Вторая глава, брак в Кане Галилейской. Когда превратили воду в вино, написано, и уверовали в него ученики его. Это только вторая глава Евангелия от Иоанна. И уверовали в него ученики его. И потом была буря на море. Они поклонились ему и сказали, истинно ты Сын Божий. Или Иоанн, вот то, что сказали, в гроб вошел, увидел и уверовал. Или на море, когда много рыбы поймали, имеется в виду после воскресения. И вдруг, не будь неверующим, но верующим. Братья, я не имею намерения вот загадками говорить. Я имею в виду то, что вера наша имеет разную степень. Ну, например, однажды Христос сказал, имейте веру Божию. Имейте веру Божию. То есть вера бывает разная, друзья. Ну вот я некоторые места Писания процитирую. Написано так. «Имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем». А дальше как? «С полною верою». Это нам, верующим, сказано. «Да приступаем с искренним сердцем, с полною верою». То есть вера бывает полная. Бывает вера неполная. Какая еще бывает вера, братья? Ну, например, написано, дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердой верой. То есть вера бывает твердая, ну и, естественно, бывает вера нетвердая. Друзья, вера бывает нелицемерная. Написано, приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лаиде и матери твоей Евнике, я уверен, что она и в тебе. То есть вера бывает нелицемерная. Вера бывает слабая. Христос Петру сказал, маловерный. То есть, ну, маленькая вера, но по-другому слабая вера. Можно было бы сказать слабоверный. Маловерный, зачем ты усомнился? Друзья, вера бывает как дар Духа Святого. Написано, иному дается вера тем же Духом. Это уже верующим дается вера тем же Духом или неверующим? Верующим. Иному дается слово мудрости, иному слово знания, иному дается вера. Иному дается вера. То есть, братья, степень веры бывает различная. И, конечно, направление моих рассуждений, чтобы мы с вами имели твердую веру. Чтобы наша вера не была слабая, чтобы не была у нас вера маленькая, или какая-нибудь там лицемерная, или сомневающая, ну и так дальше. То есть вот об этом мои рассуждения. И от чего эта вера зависит? То есть от чего зависит наличие твердой веры? Я на несколько деталей обратил внимание, друзья. Это твердость веры зависит от нашего отношения к собранию. От нашего отношения к собранию. Кстати, попутно скажу, друзья, ну вот даже дети стишки рассказывают, Фома собрание пропустил, и вера у него вот, выразилась как слабая вера. Собрание пропустил. Но я не поэтому, друзья. На основании каких текстов Писания хочу отметить, что посещение собрания и отношение к собранию влияет на нашу веру. В послании Фессалоникийцам апостол Павел пишет, и потому мы восхотели остаться в Афинах одни, и послали к вам Тимофея, брата нашего и служителя Божия, и сотрудника нашего благовествования Христом, чтобы утвердить вас в вере вашей». То есть Павел послал Тимофея в Фессалонику для какой цели? Чтобы утвердить в вере. Но слово «утвердить в вере» – это значит, чтобы сделалась наша вера твердая. Тимофей будет проповедовать, Тимофей будет беседовать, будет общаться с народом Божьим, вера будет становиться твердая. То есть твердость веры зависит от того, насколько мы посещаем собрание. В послании к Римлянам написано «вера от слышания, а слышание от Слова Божия». Обратите внимание, не написано, что вера от чтения, а написано вера от слышания. То есть наблюдайте, как вы слушаете. Если человек пропускает собрание, ну, скажем, вот если к нашей аудитории, скажем, бизнесом занимается и пропускает собрание. У меня вчера тема была на собрании, братья, про Лидию. Вы помните, где Лидия встречается, да? Написано, вышли за город к реке, где по обыкновению был молитвенный дом. Ну, в оригинальном тексте не молитвенный дом, потому что молитвенных домов у язычников не было. А написано, что где по обыкновению было место молитвы. Это может быть под деревом, где было место молитвы. И вот там собрались женщины. Была суббота. В день субботний мы вышли к реке, была суббота. И вот женщины собрались. И Лидия. Вы помните, с какого города Лидия была родом? Сергей Бочкало, с какого города Лидия была родом? Из Фиатир, правильно. Какой у нее был род занятий? Торговавшая багряницей. То есть она была, ну, торговец. Торговец. Суббота, братья, суббота это день рынка. Рыночный день. Ну, когда как не в субботу, самые многочисленные рынки, больше, чем в воскресенье. Вот суббота, воскресенье, такие дни. Кто-то скажет, нет, суббота это был наоборот, ворота закрывались и никаких рынков. Друзья, это было в Иудее, это не в Македонии. у язычников суббота и в древности это был рыночный день. И Лидия, торговавшая по границе, она была язычница. Она была чтущая Бога, но она не была христианка. Она Бога не представляла, как представляем его мы, или как представляли иудеи. Кто-то скажет, а как она могла чтить Бога, если она его не представляла правильно? Друзья, помните, в Афинах Павел проповедовал, что я нашел жертвенник неведомому Богу. И вот этого Бога, которого вы не зная чтите, я вам проповедую. То есть не зная чтите. То есть, друзья, и вот отношение к собранию очень сильно влияет на твердость нашей веры. Как мы относимся к собранию? Или мы посещая собрание, как мы слушаем? Наблюдайте, как вы слушаете. Вера от слышания. А слышание от Слова Божьего. Если человек сидит здесь вот сейчас и думает, ах-ха-ха-ха-ха-ха, как же там без меня там справятся, скажем, там мои рабочие, ну, оставленные без начальства, без прораба или там хозяина, и ничего не услышит. Друзья, твердость веры зависит от нашего отношения к собранию, от того, как мы слушаем. Я подтверждение еще одно место Писания приведу. Друзья, апостол Павел Коринфянам пишет, я просто прочитаю этот текст. Вторая глава Коринфянам, первое послание Коринфянам. Написано так. «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие, не в превосходстве слова или мудрости». И третий, четвертый стих. «И был я у вас в немощи, в страхе, в великом трепете». И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией. Друзья, по теме нашей, чтобы вера ваша утверждалась. То есть Павел говорит, я решил проповедовать у вас не в превосходстве слова или мудрости, а в явлении духа и силы. И решил быть не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. Чтобы вера ваша утверждалась на силе Божией. То есть, чтобы вера ваша становилась твердой. Поэтому, друзья, от проповеди в церкви зависит твердость нашей веры. От того, как мы относимся к собранию, зависит твердость нашей веры. И вот для этого контингента здесь собраны, друзья, я скажу, что род занятий часто очень сильно влияет на наше отношение к церкви. Пропустить собрание в пятницу. В среду это не так важно, потому что у меня бизнес, у меня рабочее. Ну, вроде того, что Бог снисходит. Я скажу, друзья, пропуская собрание, наша вера становится слабой. Посещая собрание, наша вера становится все более твердая. Мое вам пожелание, чтобы вы никогда не пропускали собрание. Оставьте бизнес. Потеряйте лучше что-нибудь, но никогда не пропускать собрание. Я помню, в одной церкви мы проводили очищение. Брат Юра помнит это, он тоже будет у нас докладчик сегодня. И вот одной сестре замечание на очищение сделали, что она по воскресеньям продает цветы, пропускает собрание и продает цветы. И ей предложили прекратить по воскресеньям продавать цветы. Она сказала, не прекращу. Я буду на вечерю приходить, а в другие воскресные дни буду цветы продавать. Церковь выносит, говорит, ну выйди, сестра, приняли решение запретить. Будет нарушать, накажем. Берут ее на замечание. Она не прекращу, говорит, продавать цветы по воскресеньям. Ее берут на замечание. Она перестает ходить в собрание совсем. Через время ее отлучают. И она умерла, отлученная. Продолжала продавать цветы по воскресеньям. Друзья, я скажу, Бог помогает нам не пропускать собрания, если у нас настрой. Помогать будет и в бизнесе, и здоровье будет давать, и будет утверждать нашу веру. Друзья, я из личной жизни чуть-чуть похвалюсь. Ну, апостол Павел хвалился один раз. Я часто не хвалюсь, один раз похвалюсь. Вы знаете, друзья, я уверовал, в 75-м году я покаялся. С 75-го года по сегодняшний день у меня ни одного пропуска собрания. В среду, в пятницу и в воскресенье утром вечером. Я не помню ни одного пропуска собрания. Однажды я похвалился в каком-то кругу у себя там. Ну, лет через 25 уже прошло, и я кто-то пропускал собрание, говорит, невозможно, у меня и то, и другое, и третье. А я им говорю, я за 25 лет не пропустил ни разу собрание. Не может быть! Все кричали в один, не может этого быть. Ты что, ни разу не болел? Говорю, как не болел? Болел. А как же ты в собрание? Я говорю, больной шел в собрание, пока дошел и выздоровел. Или пока собрание закончилось, я домой прихожу, я уже себя лучше чувствую. Друзья, у меня был один случай такой, ну ЧП. Вот как раз я похвалился в этом кругу. И через неделю у меня произошло ЧП. Мой мальчик, Саша, первоклассник, провалился посредине реки. Примерно в 100 метрах от берега. Лед треснул, лед был тонкий, пошел в школу и провалился. Больше часа он вот так за лед держался руками, вот так. И глубина большая, вот так держался. Вот. И ранец замок, ранец ему не помогал держаться. Вот так вода была, и он держался. 7 лет мальчику. Но я спасал, и я застрял. 30 метров я до него не добрался. Весь израненный об лед. И, ну, я пробивал траншею. И уже все. Порезал руки, кровь льется рекой. И уже не могу. Кричу, Саша, держись. Я тебя сейчас спасу. Он кричит, папа, спаси меня. И ничего не можем. Петр Костюченко полез, провалился. Ну и потом всем миром спасали. На досках, на лестницах, на лодках. На лодках нас вытаскивали. Пробивали лед впереди лодки. И спасали. Это был январь месяц, 10 января. И вы знаете, друзья, меня скорая помощь увезла, я больше всех пострадал физически. Петра Косиченко откачали, он меньше в воде был. Сын мой быстро в себя пришел, ну, видимо, дети, у них нааккумулировано тепла и холода меньше. Ребенок быстро в себя пришел, меня скорая помощь увезли. И вы знаете, друзья, и вот уже 4 часа дня, и у меня потерял дар речи. Или от стресса, или от переохлаждения, то есть... Я собрал семью помолиться, что все мы живы, а я не могу говорить. Потерял способность говорить. А я пресвитер церкви. И пятница, пост. И пятница. И вы знаете, друзья, и вот я подумал, вот это я похвалился, что собрание не пропускал. И Бог меня наказал. Придется пропустить сегодня собрание. Но я пресвитер, говорить не умею. Церковь в шоке будет, еще кто-то говорить перестанет. И вы знаете, друзья, и я мысленно молился, Господи, помоги мне, исцели, ну и так дальше. И к 6 часам пошел процесс, я в собрание пошел, и я заговорил. Помолился вначале, в конце помолился, но только что я не проповедовал. Никто не заметил, что у меня сегодня был трудный день, никто не заметил. И до сегодняшнего дня, друзья, конечно, у меня были ситуации, что я в самолете был во время собрания или в поезде, такое было. Но пропуска, чтобы я был дома и в церкви, у меня такого не было. Но я в данном случае я что хочу сказать, друзья, что Бог помогал и Бог помогает. Если у нас хорошее отношение к собранию, Бог будет помогать. И поэтому никакие наши заботы житейские, потому что житейские заботы, друзья, они заглушают семя. Вера будет слабая. Но в данном случае я места Писания читаю, чтобы вера наша утверждалась на силе Божией. Когда мы в церкви, когда мы слушаем проповедь, у нас вера становится твердая. Братья, вторая причина твердой веры – это наше отношение к Библии. Наше отношение к Библии. Это похожее, первая и вторая мысль похожая. Друзья, место Писания, прочитаю послание к Ефесянам, 2 глава. Написано так, с 19 стиха. «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом». Друзья, на чем строится здание церкви? Костя, на чем? Братья, посмотрите, как написано, сестры. написано, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков. То есть вера наша утверждается вот на каком основании, становится твердая. Кто-то скажет, камень Христос, краеугольный основание церкви. Друзья, я представляю вот как, что камень Христос, а дальше утверждение, вот как то строители здесь есть, фундамент, а потом еще и цоколь. И раньше цоколь делали так, два кирпича, а здесь арматура и бетон еще заливают. Вы знаете, в городе Тбилиси, там есть такая картина интересная. Река Кура, это где крестили Воронина, как раз место, где крестили Воронина. Вверху храм, вот, а здесь на самом краю обрыва здание четырехэтажное. И вы знаете, друзья, настолько крутой обрыв, что если из окна здания бросить камень, камень нигде не коснется стены. И здание чуть-чуть выступает над обрывом. Я посмотрел, надо же, говорю, и не страшно жить, рухнуть может. А мне говорят, а этому зданию 400 лет уже. 400 лет. И оно стоит. А почему стоит? На скале. И не собирается обрушиваться. Люди живут спокойно, все. Землетрясения страшенные там были. И ничего там не трескается, все капитально и так дальше. Друзья, строительство церкви и строительство нашей личной духовной жизни написано, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков. Вот основание нашей духовной жизни, основание нашей веры. И если у нас правильное отношение к Библии, от отношения к Библии зависит состояние нашей веры. Написано, друзья, вот в книге Иосия, четвертая книга Царств, за царя Иосию написано. Я вам за этого царя расскажу, друзья. Этот царь очень яркая личность в Библии. Написано, 8 лет воцарился. Этот человек был очень верующий. Ну, что значит очень верующий? Написано, во всем поступал так, как поступал Давид, отец его. Не уклонялся ни направо, ни налево. То есть хороший был человек, верующий в Бога, искренний. И вот царь Иосия, когда он чуть повзрослел и уже начал самостоятельно руководить государством, первое задание, которое он дал, навести порядок в Доме Божьем. Друзья, это тот царь, в дни которого священник Хилкия нашел книгу закона. И вот приходит к очень верующему царю, чтобы читать книгу закона. Царь говорит, читай. Начинают читать. Во время чтения книги закона царь начинает плакать, разрывает свою одежду, собирает старейшин израильских и дает команду читать Библию всем. Читает Библию всем. И начал, друзья, царь, реконструкцию в стране. Все рощи вырубил священные, идола поразбивал всех, жертвенники идольские поразбивал, жрецов из страны всех повысылал. И вот из Дома Божия всех идолов повыкидал, поразбивал в порошок, повыбрасывал. Вот. И вы знаете даже, друзья, потом уже все навел порядок. Потом где-то смотрит на какой-то высоте могилы какие-то. А что это за могилы, царь говорит? Да это здесь жрецов похоронили. Он заставил выкопать кости этих жрецов и сжечь эти кости. И написано в Библии, друзья, что такого царя, как Иосия, не было до него и после него, который бы столь искренним сердцем обратился к Господу. А теперь обратите внимание, друзья, я вывод делаю. Я вначале сказал, очень верующий царь. Ходил всеми путями Давида, не уклонялся ни направо, ни налево. И вдруг Библия в жизни очень верующего человека произвела целый переворот. Не только в его жизни и в семье, во всей стране. Вот насколько наша вера зависит, и наша духовная жизнь зависит от Библии. Вот насколько сильно. Друзья, Слово Божие написано, вот здесь же в этой главе написано, «Сие написано, дабы вы уверовали». То есть цель написания вот этого слова, это написано, чтобы вы уверовали. Но написано уже верующим, чтобы вы уверовали. И веруя в Сына Божия, имели жизнь вечную. Через Слово Божие мы стали христианами, через Слово Божие мы обрели спасение. Вы помните, братья и сестры, когда вот Бойко Николай Ерофеевич, в его этих письмах, в воспоминаниях написано, как он уверовал. Нашел листок бумаги, и там была написана молитва «Отче наш». И вот он ее спрятал и читал. А что ее читать? Выучить за несколько минут можно. И он ее читал и уверовал. Библии не было, Евангелия не было, но Слово Божие привело его к вере. Братья и сестры, Слово Божие нас с вами привело к вере. И мы утверждаемся в вере через Его Слово, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков. Некоторые считают, что наше утверждение на основании только Нового Завета, на основании апостолов и пророков. Пророки – это Ветхий Завет, апостолы – это Новый Завет. Друзья, на чем еще утверждается наша вера? От чего зависит наша вера? Друзья, вера передается по наследству. Кто-то скажет, странно, это вообще так не бывает. Друзья, так бывает. Вера передается по наследству. Написано, приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лаиде, в матери твоей Евнике, я уверен, что она и в тебе. То есть та вера, которая была в бабке и матери, она и в тебе. То есть, друзья, вера передается по наследству. Твердая вера, твердость веры по наследству. Как это может быть, друзья? Вот, наши дети видят, как мы верим. Или как мы не верим. И если дети видят очень верующих родителей, в тех или других ситуациях они будут очень верующими. Например, заболел ребенок. Таблетка или молитва? Мой сын видит, к чему я чаще обращаюсь, к таблетке или к молитве? И если я чаще обращаюсь к молитве, не будут ли и так обращаться наши дети? Но если мы, верующие люди, больше к таблетке и никогда к молитве, не будут ли так поступать наши дети? Как Григорий Васильевич рассказывал, говорит, в одной семье заболело дитё, он говорит, а таблетка, говорит, у меня такая таблетка хорошая. Они говорят, что вы, дедушка Гриша? Папа придет, помолится, елеем помажет, и все, и отказались пить таблетку. Он потом рассказал, говорит, я с позором спрятал свою таблетку, и все. То есть, друзья, зависит вера наших детей от того, как верим мы. И если мы в случае сложных ситуаций ищем им знакомых, друзей, которые имеют власть нам помочь, и не молимся о наших нуждах, друзья, это мы воспитываем детей. Иметь твердую веру или иметь слабую веру. Приведу пример, друзья. В послании к евреям написано «Верою Авраам». В 11 главе «Верою Авраам». Друзья, Авраам назван отцом всех верующих. «Верою Авраам». Как вы думаете, видели ли дети веру Авраама? Думаю, да. Посмотрите, вот я вчера читал, по своему личному плану, когда Авраам идет на гору, а сын спрашивает, папа, вот дрова, вот огонь, а где же агнец? Авраам говорит, Бог усмотрит. Братья и сестры, усмотрел Бог агнца или не усмотрел? Усмотрел. Бог усмотрит. И усмотрел, вместе с Исааком они доставали этого барашку из кустов, распутывали его, потом зарезали его, сожгли, и Бог усмотрел. И потом мы читаем верою Авраам, потом верою Сара, верою Исаак, верою Иаков, верою Иосиф. Посмотрите, верою Авраам, Сара, Исаак, Иаков, Иосиф. Пять. Цепь. То есть дети видели веру отца, внуки видели веру отца и деда, правнуки видели веру отца и деда и прадеда. И вот по этой цепочке, братья, и вера была твердая. Посмотрите, в бытность Иосифа в Египте ничего не предвещало, что они отсюда уйдут. Ничего не предвещало. Все капитально и надежно. Иосиф во дворце, близость к фараону, израильтяне в земле Гесем, сверхудобное и прекрасное место, ничего не предвещало, что они уйдут. И вдруг Иосиф говорит, умирая, когда будете уходить, кости мои отсюда вынести. Вот какая вера. Но эта вера, она от Авраама к Исааку, к Иакову, к Иосифу. И поэтому, братья и сестры, вера передается по наследству. Лицемерная. Вы думаете, если у меня лицемерная вера, мои дети будут иметь нелицемерную? Лицемерная, нелицемерная. Твердая или слабая, полная или неполная. Вера передается по наследству. И поэтому, ну это уже третье. И последнее, друзья. От чего зависит твердость нашей веры? Не просто вера, а твердость веры. 1 Петра, 1 глава я прочитаю. Написано так, 6 стих и ниже. «О сем радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». То есть, братья, по этому тексту вера зависит от скорбей. Нам не хочется, не нравится, когда бывают скорби. Ну, в прошлые годы эти скорби выражались в гонениях, в притеснениях, когда штрафовали, притесняли, многих арестовывали. Но от этого крепла вера, друзья. Вера крепнет в скорбях. Я приведу один пример. Я в молодости работал шофером. И вот нужно было мне арматуру с двух сторон сплющить и две дырочки просверлить. Ну, я взял арматуру, пошел в кузницу, нагрел, расплескал, остудил. Другой конец нагрел, расплескал, остудил и взялся сверлить. Но сверлить умел. Начал сверлить, сверло сломал. Поставил другое, сломал. Третье, подливаю эмульсию, вот, сломал сверло, не сверлит. Чуть-чуть глубже, раз и сломал. Кузнец приходит, видит, я три сверла сломал. Он сразу все смекнул, нагрел арматурку, оба конца, на улицу положил, все там остыло и просверлил, и просверлил. То есть, друзья, вера наша крепнет в скорбях. Больной ребенок, инвалид в доме, потеря, большая потеря. Большие переживания, притеснение на работе, лишение премиальных, еще что-нибудь. Друзья, и переживают верующие тоже, но в скорбях укрепляется наша вера. Утверждается, укрепляется. Да, сверло ломается, но закалка, она создает твердость. Твердость характера, твердость веры, и как работников нас готовит. И поэтому, друзья, где бывают скорби и переживания, там крепнет наша вера. Крепнет наша вера. Поэтому, друзья, я хочу перечислить. Мы читали в начале, не будь неверующим, но верующим. Слово сказано апостолу. Здесь среди нас служители есть и неслужители. Думаю, что большинство проповедников... Здесь среди нас есть те, которые верующие уже по 30 лет и больше, может и 40 лет. Есть те, которые родились в христианской семье, верующие всю жизнь, а сегодня уже 50 или 55 кому-то. Кому-то 55. Друзья, не будь неверующим, но верующим. И это не ошибка. Я даже, знаете, друзья, скажу, что одного служителя, известного служителя, спросили, брат, какое у тебя... любимый псалом. Он подумал и говорит: «Исцели мое сомнение». Я подумал, но служитель, кажется, другой псалом должен быть любимый. «Исцели мое сомнение, что приходит иногда, в час минутного забвения, с ношей горького плода». Мне тоже нравится этот псалом, друзья. Я подумал, что в новых сборниках будет «Удали мое сомнение», когда открыл «Исцели». Ну, кажется, чтобы сомнение было здоровеньким, крепким сомнением, чтобы было, да? «Исцели мое сомнение». Друзья, пускай нас Господь благословит, чтобы мы с вами имели твердую веру. Правильно относились к церкви, к собранию, к Библии. Чтобы за нашими заботами, когда проснулся в голове уже, как рабочих расставить надо, как сегодня день провести, какие варианты вот бизнеса прокрутить. Ну, как говорят, и некогда почитать Библию. Некогда почитать Библию. Чтобы мы правильно относились к церкви, к Библии. Чтобы мы с вами воспитывали детей наших, передавая им твердость веры, друзья. Чтобы мы с вами правильно воспринимали, когда в жизни бывают трудности. В заключение, друзья, я хочу отметить вот что. Для чего необходима твердая вера? На несколько сторон хочу обратить внимание. Твердая вера нужна для победы. Написано: «Дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердой верой». Братья, слабой верой противостать не получится. Для того, чтобы дьявол был побежден, нужна твердая вера. Противостойте ему твердой верой. Там, где речь идет о всеоружии, друзья, написано: «И возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого». Братья, если щит веры не твердый, ну, например, деревянный щит, деревянный, сможем угасить раскаленные стрелы лукавого? Вряд ли, деревянный. А если щит пенопластовый? Вот мы в детском лагере пенопластовые щиты сделали детям, и пенопластовый щит. Братья, отразить раскаленные стрелы можно, если щит веры твердый. Если щит твердый. Не какой-то пластилиновый, пенопластовый, деревянный. Ну, мы знаем, что медные щиты были. Вот. Ну, это уже более надежно, да? Поэтому всеоружие Божие, вера нужна твердая. Написано: верою побеждали царство. Веру побеждали. Друзья, твердая вера нужна для решения практических вопросов в нашей жизни. Написано: и молитва веры исцелит болящего. Не всегда исцеляются по молитве. В некоторых ситуациях, вот в жизни некоторых верующих, никогда не исцеляются по молитве. Один человек говорит: у меня никаких чудес в жизни не было, чтобы я помолился, и Бог вдруг ответил. Друзья, от твердости веры зависит решение практических вопросов. Исцелился или не исцелился. Если вера сомневающая, то ли исцелится, то ли: «Господи, помоги моему неверию». Вот многие христиане сегодня говорят: вот мне ближе: «Господи, помоги моему неверию». Ты веришь, что Бог исцеляет? Я верю. Но чтобы в моей жизни — помоги моему неверию. Друзья, от твердости веры зависит практическое решение наших вопросов. Ежедневных, повседневных. Друзья, вера нужна для спасения нашей души. Написано, что вот опять в послании Петра написано: «Достигая, наконец, верою вашей спасения душ». То есть верою мы спасаемся. Написано: «Сие написал я вам, чтобы вы знали, что, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». То есть мы спасаемся, если имеем веру. Если имеем твердую веру. Твердая вера обеспечивает спасение души. В послании к евреям, друзья, написано: «Еще немного, очень немного, и грядущий придет и не медлит. Праведный верою жив будет. А если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя». Друзья, я вот вам задаю вопрос. То есть вера твердая, праведный верою жив будет. А если человек колебается в вере, он спасенный или не спасенный? Вот если человек в вере колебается, праведный верою жив будет. А если кто поколеблется, не благоволит тому душа. А кто скажет: ну, не благоволит Божья душа, но все равно спасемся, все равно спасемся. Дальше написано: мы же не из колеблющихся на погибель. К чему колебания приводят? К погибели. Мы же не исколеблющиеся на погибель, но стоим в вере ко спасению души. Стоим в вере. Вы знаете, вот когда ребенок начинает ходить, и вот первые шаги, он стоит, и ножки шатаются у него. Ножки шатаются. А потом уже более уверенно. Сначала на цыпочках, потом так, так, потом уже твердо стоит. Друзья, вот мы стоим в вере. Как красиво написано, да, автор этого послания за себя и за своих людей пишет. Мы стоим в вере. И вот я себе задаю вопрос. Могу ли я сказать, что я стою в вере? Можешь ли ты сказать, что я стою в вере? Не сижу, не лежу, а я стою. Часто Елисей говорил, жив Господь, перед лицом которого я стою. Перед лицом которого я стою. Друзья, пускай нас Господь благословит, чтобы вера наша была твердая. Кто-то скажет, предпринимателю твердая вера не нужна. Друзья, мы не предприниматели, мы христиане прежде всего. Мы христиане. И вот слово, которое я вначале прочитал, не будь неверующим, но верующим. Думаю, что среди наших церквей есть люди неверующие. Неверующие по жизни. По названию, по членству, по статусу он верующий, а по жизни неверующий. Поэтому пускай нас Господь от такого состояния сохранит, чтобы мы стояли в вере. И что для этого нужно, чтобы мы реализовали в нашей жизни. Аминь. Помолимся.